Рексквер представляет.
Антон Павлович Чехов. «Холодная кровь». Читает Александр Татаринцев. Длинный товарный поезд давно уже стоит у полустанка. Паровоз не издает ни звука, точно потух. Около поезда и в дверях полустанка ни души. От одного из вагонов идет бледная полоса света и скользит по рельсам запасного пути. В этом вагоне на разосланной бурке сидят двое. Один старый, с широкой седой бородой, в полушубке и в высокой мерлушковой шапке, похожей на папаху. Другой молодой, без усы, в потертом драповом пиджаке и в высоких грязных сапогах. Это грузоотправители. Старик сидит, протянув вперед ноги, молчит и о чем-то думает. Молодой полулежит и едва слышно пиликает на дешевой гармонике. Около них на стене висит фонарь с сальной свечкой. Вагон полон груза. Если сквозь тусклый свет фонаря вглядеться в этот груз, то в первую минуту глазам представится что-то бесформенно чудовищное и, несомненно, живое, что-то очень похожее на гигантских раков, которые шевелят клешнями и усами, теснятся и бесшумно карабкаются по скользкой стене вверх к потолку. Но вглядишься попристальнее, и в сумерках начинают явственно вырастать рога и их отражение. Затем тощие длинные спины, грязная шерсть, хвосты, глаза. Это быки и их тени. Всех быков в вагоне 8. Одни из них, обернувшись, глядят на людей и помахивают хвостами, другие стараются лечь или стать поудобнее. Им тесно. Если один ложится, то остальные должны стоять и жаться друг к другу. Нет ни яслей, ни коновизей, ни подстилок и ни клочка сена. После долгого молчания старик вытаскивает из кармана серебряную луковицу и справляется, который час. Четверть третьего. «Уж второй час стоим», — говорит он, зевая. «Пойти поторопить их, а то до утра будем здесь стоять. Они позаснули, или бог их знает, что они там». Старик встает и вместе со своей длинной тенью осторожно спускается из вагона в потемке. Он пробирается вдоль поезда к локомотиву и, пройдя десятка два вагонов, видит раскрытую красную печь. Против печи неподвижно сидит человеческая фигура. Ее козырек, нос и колени выкрашены в багровый цвет. Все же остальное черно и едва вырисовывается из потемок.
«Долго еще тут стоять будем?» — спрашивает старик.
Ответа нет. Неподвижная фигура, очевидно, спит. Старик нетерпеливо крякает и, пожимаясь от едкой сырости, обходит локомотив. Причем яркий свет двух фонарей на мгновение бьет ему в глаза, а ночь от этого становится для него еще чернее. Он идет к полустанку. Платформа и ступени полустанка мокры. Кое-где белеет недавно выпавший тающий снег. В самом полустанке светло и натоплено жарко, как в бане. Пахнет керосином. Кроме десятичных весов и небольшого желтого дивана, на котором спит какой-то человек в кондукторской форме, в помещении нет никакой мебели. Налево две настежь открытые двери, в одной из них видны телеграфный станок и лампа с зеленым колпаком, в другую — небольшая комнатка, наполовину занятая темным шкафом. В этой комнатке на подоконнике сидят оберкондуктор и машинист. Оба они мнут в руках какую-то шапку и спорят.
«Это не настоящий бобер, а польский», — говорит машинист. «Настоящие бобры не такие бывают. Всей этой шапки, ежели желаете знать, красная цена 5 целковых». «Понимаете вы много», — обижается оберкондуктор. 5 целковых. А вот мы сейчас купца спросим. Господин Малахин», — обращается он к старику, — «как по-вашему, польский это бобер или настоящий?»
Старик Малахин берет в руки шапку и с видом знатока щупает мех, дует, нюхает, и на сердитом лице его вдруг вспыхивает презрительная улыбка.
«Стало быть, польский, — говорит он радостно, — польский есть!»
Начинается спор. Оберкондуктор доказывает, что на шапке бобер настоящий, а машинист и Малахин стараются убедить его в противном. Среди спора старик вдруг вспоминает о цели своего прихода.
«Бобер бобром, шапка шапкой, а поезд стоит, господа!» — говорит он. «Что ж, кого ждем?» «Поедем!»
«Поедем!» — соглашается оберкондуктор. «Выкурим еще папироски и поедем. Только спешить нечего, все равно нас задержат на станции».
«Это с какой стати?»
«А так, запоздали слишком. Если на одной станции опоздаешь, то на других поневоле будут задерживать, чтобы дать ход встречным. Поезжай хоть сейчас, хоть утром, а все равно нам уж не придется ехать 14-м номером. Поедем, должно быть, 23-м».
«Это ж по-каковски».
«А по-таковски». Малахин пытливо глядит на оберкондуктора, думает и бормочет машинально, как бы про себя.
«Накажи меня, Бог!» Считал и даже в книжку записал. «За всю дорогу простояли мы лишних 34 часа. Доведете вы, господа, до той точки, что у меня или быки подохнут, или мне за мясо, когда до места доеду, и 2 рублей не дадут. Это не езда, а чистое разорение».
Оберкондуктор поднимает брови и вздыхает с таким выражением, как будто хочет сказать, к сожалению, все это правда. Машинист молчит и задумчиво оглядывает шапку. По лицам обоих видно, что у них есть какая-то одна общая тайная мысль, которую они не высказывают не потому, что хотят скрыть ее, а потому что подобные мысли передаются молчанием гораздо лучше, чем на словах. И старик понимает. Он лезет в карман, достает оттуда 10-рублевку и без предисловий, не меняя ни тона голоса, ни выражения лица, а с уверенностью и прямотою, с какими дают и берут взятки, вероятно, одни только русские люди, подает бумажку оберкондуктору. Тот молча берет, складывает ее вчетверо и не спеша кладет в карман. После этого все трое выходят из комнатки и, разбудив на пути спящего кондуктора, идут на платформу.
«Погода!» — крякает оберкондуктор, вздрагивая плечами. «Сгини, видать!» «Да, волчья погода!»
В окно видно, как около зеленой лампы и телеграфного станка появляется белокурая голова телеграфиста. Около нее показывается скоро другая голова, бородатая и в красной фуражке. Должно быть, начальника полустанка. Начальник нагнулся к столу, читает что-то на синем бланке и быстро водит папиросой вдоль строк. Малахин идет к своему вагону. Его спутник, молодой человек, по-прежнему полулежит и едва слышно пиликает на гармонике. Он без ус, почти еще мальчик. Полное белое лицо его с широкими скулами детски задумчиво. Глаза глядят не как у взрослых, а грустно и покорно. Но весь он широк, крепок, тяжел и груб, так же, как старик. Он не шевелится и не меняет своей позы. Точно ему не под силу приводить в движение свое крупное тело. Пошевелись он, и тотчас, кажется, на нем что-нибудь лопнет или раздастся стук, которого испугаются и быки, и он сам. Из-под его больших толстых пальцев, неповоротливо перебирающих клавиши и клапаны гармоники, непрерывно текут мелкие жиденькие звуки и сливаются в немудрый однообразный мотивчик. Он слушает и, по-видимому, очень доволен своей музыкой. Слышится звонок, но так глухо, как будто бы звонят не вблизи, а где-то очень далеко. За ним тотчас же следует торопливый второй звонок, потом третий и свист оберкондуктора. Проходит минута в глубоком молчании. Вагон не движется, стоит на месте. Но из-под него начинают слышаться какие-то неопределенные звуки, похожие на скрип снега под полозьями. Вагон вздрагивает, и звуки стихают. Наступает опять тишина. Но вот раздается лязг буферов, от сильного толчка вагон вздрагивает, точно делает прыжок, и все быки падают друг на друга.
«Чтоб тебя на том свете так дернуло!» — ворчит старик, поправляя свою высокую шапку, съехавшую от толчка на затылок. «Этак он у меня всю скотину перекалечит!»
Яша молча встает и, взяв одного упавшего быка за рога, помогает ему подняться на ноги. Вслед за толчком опять наступает тишина. Из-под вагона слышатся звуки скрипящего снега, и кажется, что поезд тронулся слегка назад.
«Сейчас опять дернет», — говорит старик.
И действительно, по поезду проносится судорога, раздается треск, вагон вздрагивает, и быки опять падают друг на друга.
«Задача», — говорит Яша, прислушиваясь. «Должно поезд тяжелый, никак не сдвинет». «Раньше не был тяжелый, а теперь вдруг потяжелел». «Нет, брат, это значит, оберкондуктор с ним не поделился. Поди-ка снеси ему, а то он до утра будет дергать».
Яша берет у старика трехрублевую бумажку и прыгает из вагона. Его тяжелые шаги глухо раздаются вне вагона и постепенно стихают. Тишина. В соседнем вагоне протяжно и тихо мычит бык, точно поет. Яша возвращается. В вагон влетает сырой холодный ветер.
«Закрой-ка, Яша, дверь, да будем ложиться», — говорит старик. «Что даром свечку жечь?»
Яша задвигает тяжелую дверь, раздается свист локомотива, и поезд трогается.
«Холодно», — бормочет старик, растягиваясь на бурке и кладя голову на узел. «То ли дело дома. И тепло, и чисто, и мягко, и Богу есть где помолиться, а тут хуже свиней всяких, уж четверо суток как сапог не снимали».
Яша, пошатываясь от вагонной качки, открывает фонарь и мокрыми пальцами сдавливает фитиль. Свечка вспыхивает, шипит, как сковорода, и тухнет.
«Да, брат»,
— продолжает Малахин, слыша, как Яша ложится рядом и своей громадной спиной прижимается к его спине.
«Холодно, из всех щелей так и дует. Поспи тут твоя мать или сестра одну ночь, так к утру бы ноги протянули. Так-то, брат, не хотел учиться и в гимназию ходить, как братья. Ну вот и вози с отцом быков, сам виноват, на себя и ропщи. Братья-то теперь на постелях спят, одеялами укрылись, а ты, нерадивый и ленивый, на одной линии с быками. Да!»
Из-за шума поезда не слышно слов старика, но он еще долго бормочет, вздыхает и крякает. Холодный воздух в вагоне становится все гуще и душнее. Острый запах свежего навоза и свечная гарь делают его таким противным и едким, что у засыпающего Яши начинает чесаться в горле и внутри груди. Он перхает и чихает, а привычный старик, как ни в чем не бывало, дышит всей грудью и только покрякивает. Судя по качке вагона и по стуку колес, поезд летит быстро и неровно. Паровоз тяжело дышит, пыхтит не в такт шуму поезда, и в общем получается какое-то клокотание. Быки беспокойно теснятся и стучат рогами о стены. Когда старик просыпается, в щели вагона и в открытое оконце глядит синее небо раннего утра. Холодно невыносимо, в особенности спине и ногам. Поезд стоит. Яша, заспанный и угрюмый, возится около быков. Старик просыпается не в духе. Нахмуренный и суровый, он сердито крякает и глядит из-под лобья на Яшу, который подпер своим могучим плечом под грудь быка и, слегка приподняв его, старается распутать ему ногу.
«Говорил вчера, что веревки длинные», — ворчит старик. «Так нет, не длинные, папаша. Ничего нельзя заставить, все по-своему делаешь, болван».
Он сердито выдвигает дверь, и в вагон врывается свет. Как раз против двери стоит пассажирский поезд, а за ним красное здание с навесом, какая-то большая станция с буфетом. Крыши и площадки вагонов, земля, шпалы — все покрыто тонким слоем пушистого недавно выпавшего снега. В промежутке между вагонами пассажирского поезда видно, как снуют пассажиры и прохаживается рыжий краснолицый жандарм. Лакей во фраке и в белой, как снег, манишке, не выспавшийся, озябший, вероятно, очень недовольный своей жизнью, бежит по платформе и несет на подносе стакан чаю с двумя сухарями. Старик поднимается и начинает молиться на восток. Яша, покончив с быком и поставив в угол лопату, становится рядом с ним и тоже молится. Он только шевелит губами и крестится. Отец же громко шепчет и конец каждой молитвы произносит вслух и отчетливо.
«И жизни будущего века аминь!» Говорит громко старик, втягивает в себя воздух и тотчас же шепчет другую молитву и в конце отчеканивает твердо и ясно. «И возложат на алтарь твой тельцы!»
Прочитав свои молитвы, Яша торопливо крестится и говорит: «Пожалуйте 5 копеек!» И, получив пятак, он берет красный медный чайник и бежит на станцию за кипятком. Широко прыгая через шпалы и рельсы, оставляя на пушистом снегу громадные следы и выливая на пути из чайника вчерашний чай, он подбегает к буфету и звонко стучит пятаком по своей посуде. Из вагона видно, как буфетчик отстраняет рукой его большой чайник и не соглашается отдать за пятак почти половину своего самовара. Но Яша сам отворачивает кран и, расставив локти, чтобы ему не мешали, наливает себе кипятку полный чайник.
«Сволочь проклятая!»
— кричит ему вслед буфетчик, когда он бежит обратно к вагону. За чаем хмурое лицо старика Малахина немного проясняется.
«Пить и есть мы умеем, а дело не помним», — говорит он. «Вчерась целый день только и знали, что пили да ели, а небось забыли расходы записать. Экая память, господи!»
Старик припоминает вслух вчерашние расходы и записывает в истрепанной записной книжке, где и сколько было дано кондукторам, машинистам, смазчикам. Между тем пассажирский поезд давно уже ушел, и по свободному пути взад и вперед, как кажется, без всякой определенной цели, а просто радуясь своей свободе, бегает дежурный локомотив. Солнце уже взошло и играет по снегу. С навеса станции и с крыш вагонов падают светлые капли. Напившись чаю, старик лениво плетется из вагона на станцию. Тут, среди залы первого класса, стоят знакомый оберкондуктор и начальник станции, молодой человек с красивой бородкой и в великолепном шершавом пальто. Молодой человек, вероятно, от непривычки стоять на одном месте, грациозно, как хороший скаковой конь, переминается с ноги на ногу, глядит по сторонам, делает под козырек всем мимо проходящим, улыбается, щурит глаза. Он румян, здоров, весел, лицо его дышит вдохновением и такою свежестью, как будто он только что свалился с неба вместе с пушистым снегом. Увидев Малахина, оберкондуктор виновато вздыхает и разводит руками.